Поехали дальше.
Вставай. Малыш вскочил на ноги и стоял, не помня себя от восторга. Так он был рад, что Карлсон вернулся.
Экстаз.
Да. Это бывает такое, когда разочаруешься в чем-то, и проходит время, а Бог делает себе чудо. Или вдруг он раз приходит и говорит: смотри, привет.
Да,
я еще жив.
Да, да, да. Вот это, кстати, вот это так, так мило с его стороны, что он, ну, он оставляет себе право приходить к нам, когда захочет, открываться, когда захочет. Когда мы чувствуем себя такими недостойными, паршивыми и все остальное, а он раз нам какое-то доброе дело сделает незапланированно. А у тебя там на крыше много картин? Спросил он. Несколько тысяч. Ведь я сам рисую в свободное время. Рисую маленьких петухов, птиц, другие красивые вещи. Я лучший в мире рисовальщик петухов, сказал Карлсон и, сделав изящный разворот, приземлился на пол рядом с малышом. Почему-то петухи очень Карлсона восхищают.
Да, петухи. У него же был там самый одинокий на свете петух, его картина. Но вообще интересная мысль. Ну, ты представь себе человека, у которого реально несколько тысяч паровых машин. Да, это как сказать, у тебя несколько тысяч сотовых телефонов, каких-то, или там Sony, несколько тысяч приставок Sony PlayStation.
Ну, вот это, в этом очаровании он сразу же срывает все лимиты реальности.
Вот. Это переход в другой мир, где нет ограничений. Где там, когда, ну, знаешь, как человек, когда молится Всевышнему и говорит, это я слышал такие свидетельства, а это я в следующий раз попрошу. Или, как бы, да, когда говорит, там, ну, нужно там молиться о тысячи долларов, это еще куда еще, о 50 тысячах молиться, да? То есть, ну, вот у Карлсон проповедует беспредельщину духовную. Нерационально много паровых машин, хоть каждый день их взрывай. То есть не сломается, и картин тоже несколько тысяч. То есть на какое-то рациональное число он не согласен. Он не согласен рационально врать.
Это как слова Иисуса, да? Он говорит, какой меру меряете, такой меры будет мерено вам.
Ну да.
Ну а разве Бог же не так говорит? Он да. Говорит, что там у вас все будет прекрасно, если будете любить Тору, соблюдать заповеди, поставлю во главе земли, там никому не будете одалживать, будете славнее превыше всякого другого народа на земле.
Да-да-да, вот наша недельная глава.
Угу. А в чем разница?
Карлсон-то врет. Но малыш ему верит. То есть разница, наверное, в тебе. Ты Карлсону не веришь. А малыш верит, или у него нет разницы?
Ну, кстати, для некоторых слова Бога примерно такие же. Ну, то есть я знаю людей, не многих, но знаю людей, они говорят, ну, я вот уже столько денег в церковь принес, а жить лучше не стал. Уже 20 лет ему служу. Весь уже выслужился, все деньги принес. Лучше не стало. Так что...
Хотел заметить это самое. Вот посмотрите, что у Карлсона с чувством самоценности у него вообще просто не то, что порядок, а более чем. То есть он всегда говорит о себе как лучший в мире. То есть если касается как любого вопроса, да, то есть лучший по паровым машинам, лучший художник. То есть я самый лучший на этом свете. Ну, не по отношению даже к кому-то, а просто самого ощущения.
Да, светлое ощущение такое у него.
Но ведь это же важно себе говорить, что вот я сейчас в каком-то онлайн-марафоне участвую, нас там приучают с утра начинать день с того, что говорить «я хороший, я люблю себя», в зеркало себе говорить «я тебя люблю», я себе взял фразу «я классный», я себе теперь день начинаю. Разница в том, что он, конечно, постоянно сравнивает себя с кем. То есть можно просто говорить «я прекрасный», а он постоянно... самоутверждается за чей-то счет, что, конечно, малыша увлекает. То есть, вот, кстати, может быть, этим уже мессия отличается тем, что они всегда за чей-то счет самоутверждаются. То есть, если есть вот спаситель, то есть и дьявол там обязательно.
Нужен фон, получается, так? Ну, чтобы да. Выглядеть.
Нет такого, что ну, вот у всего в жизни есть свое место, есть предназначение, что есть во всем божественные искры.
Опять многое зависит от того, как ты о себе думаешь. Моя еврейская мама когда ее вызывали в школу, ну, понятно, что не потому, что погордится мной, а читать, она приходила, я всегда так забивался в угол, думал, ну вот сейчас меня накажут. А она говорила, тебя опять не ценят, ты можешь, ты лучше, ты лучше. То есть она как бы внушала мне мысль, что они просто не могут раскрыть мой потенциал. На самом деле он высокий. Я вот научился думать о том, что мой потенциал на самом деле намного выше, и люди просто его не могут оценить, этот потенциал. И это позволяет идти дальше, делать дальше какие-то более нестационарные вещи.
Стас, а что тебе мешало самому оценить свой потенциал? Зачем тебе нужна оценка была со стороны?
Ну, он ребенок был.
Правда. Не, я был ребенок. Мне не надо было оценку. Я просто говорю, как мама, она придавала мне значимости, скажем так. Пока эта значимость не выработалась во мне.
Ну, это еврейская педагогика. То есть это самое. Это разве так может себя вести порядочный воспитанный мальчик, да?
Вот. Если сравнить с Ишуа, который говорит, и вы так сможете, и больше всего сотворите, и это сделаете, и Карлсона, который говорит, я лучше всех, и у малыша вообще никаких шансов нет. То есть он, что малыш, он чувствует себя вот допущенным в мир совершенства только в присутствии Карлсона. Карлсон не может жить в нем, как Христос в Павле. То есть все могу укреплять меня к Карлсону, это не про малыша.
Там Карлсон может сам в себе все.
Да, Карлсон, ну...
Все это... может Карлсон сам в себе, укрепляющим себя.
Он всегда на внешнем носителе, то есть он всегда на флешке и не инсталируется.
Что ты говоришь, удивился малыш? А нельзя ли мне подняться с тобой на крышу? Мне так хочется увидеть твой дом, твои паровые машины, твои картины. Конечно, можно, ответил Карлсон. Само собой разумеется. Ты будешь... дорогим гостям, как-нибудь в другой раз.
Но тоже ну, очень знакомая картина, кстати. То есть дети требовали от него чего-то, брат с сестрой, папа с мамой, он тоже хочет.
Ну, как Карлсон искусно поддерживает вот свой имидж. Он, и как он искусно не отказывает малышу. Он говорит, да, он демонстрирует, конечно, можно, само собой разумеется. Ты будешь дорогим гостем. Ну и потом маленькая оговорочка.
Чтобы не потерял надежду.
Да.
Что чтобы... это когда-то произойдет. Не прямо сейчас, но произойдет.
Вот, кстати, в этом же... Это же почерк манипуляторов, да, когда, неважно, религиозных, нерелигиозных, там, разводильщиков, они продолжают поддерживать надежду, как бы, но не дают ничего реального.
Нужно немного потерпеть.
Да, нужно немного потерпеть. Или как вот Латынина часто говорит про вот этот фейковый дискурс левый, что... А, не, как про фейк-ньюс, да, чем отличается. Они всегда говорят про будущее. Что вот, посмотрите, там, мы импичмент делаем этому самому Трампу. Вот, посмотрите, там, он проиграет. Посмотрите, страна разрушится. И все про будущее говорится, не говорится про то, что сейчас или в прошлом. Ну, в общем, так же, как христианская теология. Я поражаюсь, что никого не смущает, что 2000 лет его ждут. Это уже больше времени, чем от Авраама до как бы Ишуа, до Иисуса. И все равно все верят во второе пришествие. Никак вообще не смущается.
А тебя не смущает, что все евреи ждут Машеха, верят в первое пришествие? И как сказал товарищ Маймонид, а подпиши Амея, даже если он задерживается, все равно буду ждать его в любой день, что придет. Почему тебя то не смущает?
Ну, это же абсолютно христианская вера. Евреи не от христиан это взяли случайно?
Ну, дело в том, что, как сказать, взяли ждать. Ну, то есть жить каким-то ожиданием его прихода. Это как если ты, например, тебе однажды будет 50 лет. Ты можешь жить ожиданием 50-летия. Можешь просто жить, однажды будет. Вот Машех придет, мы обрадуемся ему. Или огорчимся, или уйдем в подполье, как там фишка ляж. А мы же его ожидаем. Почему? Потому что, как с еврейской точки зрения, вот идешь, да, по старому городу Иерусалима, там куча мусора какая-то. И говорят, загадили старый город, скорее бы пришел Машех. То есть придет Машех, он возьмет лопату и уберет этот мусор. Зарплаты не хватает, скорее бы Машех пришел, Машех все наладит. То есть Машиах, вот он как тут как раз, который все усыпит, поэтому его ждут. А на самом деле восстановление царства, новое служение, это все не то, чего надо ждать. Живи, оно рано или поздно появится.
Ну и делай сейчас то, что можешь.
Делай сейчас то, что можешь. Это как ждать появления жены. Да, то есть.
Вот. Ну да, как принца ждут многие девушки.
Принца ждут многие, да, а соль. Алые паруса.
И потом далее. Принц приходит, но он же как бы ну, не ожидал вот эту старушку.
На самом деле, само ожидание Машеха, как молитва о храме, оно важнее. То есть, если сейчас станет храм, да, непонятно, что будет делать. Будет большой раздор в Израиле. Будет куча всяких разных проблем. И то же самое, может быть, ну, как бы вот пришел Машех, пошли проблемы. То есть, что его ждать-то, да? Как ждать? Когда у тебя дети появятся? Дети появятся? Сложности появятся в жизни. Вот. То есть их ждут как что-то такое избавителя. Он избавит от чего-то, но он наймет на новую работу. Вот. Но дело в том, что сладко ожидание. Поэтому приятно ждать. И приятно ждать. Один раз, ты знаешь, я был на уроке, мне было лет 19, и такой раввин вел урок, хабадский, кстати. И вдруг на улице стали кричать «Машиах, Машиах!» И он говорит: «О, Машиах пришел». Так спокойно он это сказал, буднично, типа как вот, как сюда с работы вернулась. Ему говорят: «А нет, это на втором этаже живет сосед, его зовут Машиах, это его зовут». И он такой разочарован: «А?» И дальше продолжил урок. То есть вот у человека это было вшито. Он сидел, читал урок, пришел Машиах, он никуда не стал дергаться, он был готов продолжать урок, просто отметить: «Ага, пришел Машиах». Но это редко. На самом деле люди больше говорят о приходе Машеха, а реально в него верит очень мало людей.
Ну вот еще что такая вера и ожидание делают, они не учат видеть то доброе, что есть сейчас, и как бы прослеживать развитие. И из-за того, что мы не видим, что есть доброе, может быть, его очень мало, да? Но если оно есть, то можно что-то делать, чтобы проложить мостик от того малого, что есть сегодня доброе, к этому большому мессианскому, и как-то что-то, пути прокладывать к этому, да? Какой-то тикун улам делать сегодня и сейчас. И вот такая, как бы учит, вот это ожидание Машиаха, мне кажется, неблагодарности учит. И такой вот, если там все хорошо, то значит сейчас все плохо. Если
сейчас... Да. Во-вторых, это все ничего не стоит. То есть это все ничего не стоит, все равно все сгорит, все равно все уничтожится. Зачем во что-то вкладывать, что-то развивать, что-то придумывать? Хотя верующие люди охотно пользуются разработками неверующих людей в науке, в здравоохранении, во всех областях. Но в основном смотрят на них как на людей, которые вкладывают в пустое. Нету восхищения этим миром. Вот если посмотреть, с какой любовью, с каким искусностью, с какой фантазией сотворен этот мир, в котором где-то там в Антарктиде недавно нашли каких-то прозрачных рыбок, какие-то водоросли, которые растут, которых там тысячи лет никто не видел, один раз увидели, они там для чего-то растут. То есть Всевышний наполнил мир столькими чудесами, это столь искусная работа, просто для того, чтобы потом торжественно спалить, как торт, который делают, чтобы его съели. Но не похоже на то, что... И написано Всевышний, на самом деле, что про него сказано? «Возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного». Не мир возлюбил, да, не людей, не души человеческие, не верующих. Мир. Но это не ценится, да. Именно из-за того, что Машиах придет, и все будет по-другому. Так девушка не получает работу, не получает специальность, потому что все равно замуж выйдет. А мы же невеста. Да?
Получается, ожидание будущего обесценивает жизнь настоящую. Просто вот. Ну зачем действительно о чем-то заботиться, если мы все равно все умрем? Ну и так далее, и т.п.
Ну, да.
И опять же вот этот синдром отложенной жизни. Вот закончу школу, и вот тогда. Вот закончу институт, и вот тогда. Вот там женюсь, замуж выйду, вот тут тогда. Устроюсь на хорошую работу, и вот тогда. Жизнь-то уже проходит.
Даже вещи, которые уже есть. Купил сервиз, вот придут гости, вот будет праздник, я им воспользуюсь. Купил там рубашку, я ее одену на какой-нибудь такой мега-супер случай. Потом их дети выносят, а этой рубашкой будут окна мыть, это все.
Ну, зачем вот люди выбирают так думать и верить? Может быть, потому что это помогает им не переживать о том, что происходит сейчас?
Не думать о своей успешности, о степени своей успешности. И наоборот, даже посмеиваться. Этот, там, Сережа Брин, ну и что, что он миллиардер, горит ему в аду вместе с его миллиардами. На этих же долларах его и будут жечь. Да. То есть вот и кто неудачник посмотрит. Вот тогда мы посмотрим, кто неудачник.
То есть получается, что вот этот машохизм – это прибежище, ну, просто огромной коллекции всяких вот комплексов и таких, как это, деструктивных установок.
Вот что говорит Машиах? Машиах говорит, я пришел дать жизнь, и жизнь с избытком. То есть где он, там должна быть жизнь. Дух, написано, животворящий. Где Дух Господень, там свобода. Значит, там, где Машиах, там должна быть свобода, жизнь и жизнь с избытком. Ну и радость. Вот эти ощущения, которые должны быть здесь, он сюда пришел, он сюда это принес, он пришел здесь тогда, не там. Это еще и потому, что какие-то служители, какие-то учителя не смогли дать это людям здесь и сейчас. И превратились в курсы заработка в интернете.
Ну вот и малыш тоже говорит, поскорее бы пришел Машиах.
Да.
Поскорее бы воскликнул малыш. Спокойствие, только спокойствие, сказал Карлсон. Каким вот тоном, кстати, я не понимаю, как вот, с какой интонацией Карлсон это говорит?
Спокойствие, только спокойствие.
Как на шведском, ты не знаешь?
На шведском я вчера смотрел, сейчас у меня шведского текста нету под боком.
Может быть, какая-то по-русски есть такая простая бытовая фраза, понятная?
Дело в том, что эта переводчица, она брала фразы своего 14-летнего сына. То есть она брала его словечки.
То есть спокойно. Без паники.
Да, без паники. Спокойствие. А? Спокойствие.
Спокойствие.
Спокойствие. Ну, как говорит 14-летний пацан?
Без паники. Стоять.
Но это подействовало на малыша. То есть это действительно успокаивающая фраза. То есть ты знаешь, что когда человеку, который в беде, у которого там взорвалась паровая машина, говорит, да, не парься. Говорит, да, расслабься. Это иногда действует на уровне взяться за кастет. А у Карлсона это работает. То есть эта фраза, сказанная с... Вы слышите меня, Бандерлоги? Мы слышим тебя, Ка.
То есть такой Кашпировский.
Кашпировский. Так даю установку на спокойствие.
То есть позитив. Позитив, не переживаем, спокойствие, радуемся жизни. Спокойствие, да. Только спокойствие, сказал Карлсон. Я должен сначала прибрать у себя в доме. Но на это не уйдет много времени. Ты ведь догадываешься, кто лучше в мире мастер скоростной уборки комнат.
Видишь, в доме у Карлсона немного обителей, поэтому он идет приготовить.
Ну вот, получается, вот это очарование, когда есть рядом что-то самое лучшее. Вот как бы не так ли идолопоклонство начало возникать? Как люди отошли от веры в единого?
Ну, наверное, так оно и произошло.
То есть, когда вот есть рядом, ну, не то что подконтрольный, но вот на расстоянии вытянутой руки кто-то самый лучший, наш Советский Союз, самый лучший строй, самый лучший президент.
Самые лучшие автомобили делают и самую лучшую докторскую колбасу.
Ну вот здесь прямо это очарование чувствуется, потому что Карлсон живой и малыш живой. И как бы вот предмет для восхищения. Ты, может быть, еще не видел картин, но послушай, ты же можешь повосхищаться мной сейчас. И мне это будет приятно, и тебе будет приятно. Давай восхищаться мной.
Картины вторичные, ведь я самый лучший в мире рисовальщик.
Но с другой стороны, вот я сейчас учусь себя с утра хвалить и как бы восхищаться собой. И ну, это на самом деле это так радостно. То есть я прихожу к жене и говорю, дорогая, я люблю себя. Это очень радостно и весело. Ей так нравится, как я говорю, я классный. Она меня все время дразнит и сама как бы вдохновляется этим.
У Карлсона такое свойство, что, по крайней мере, малыш это воспринимает всерьез. Ему сразу верят. Может быть, он специально и нашел малыша, который это верит.
Он же летал.
Он же не пришел к боссу.
Во все комнаты подглядывал, нашел себе достойного почитателя таланта.
Да. А Ноах обрел милость в глазах Всевышнего.
Да, еще восточная пословица: готов ученик, готов учитель.
Да. Но малыш заявляет, что он не самый обыкновенный. Все самые обыкновенные, и что с ними связываться? А этот самый обыкновенный. Вот тебе драйвер к Карлсону. Или
плюс еще Карлсон внушает ему мысль, что он самый необыкновенный малыш, тем, что он подражает самому необыкновенному Карлсону, который живет на крыше. Как Пинхас Полонский не так давно сказал, вот этот вот призыв «сделаем Америку снова великой» Трампа не относится к экономике, она относится к психологии человека. То есть если человек не думает о своей стране, что она великая, то и сделать с экономикой ничего невозможно. Когда он ощущает, что он живет в великой стране, тогда он действует по-другому. Так вот, Карлсон хочет как раз, как мне кажется, привить малышу ощущение чего-то особенного, чтобы тот смог достичь чего-то большего.
Избранность, может быть, да?
Да.
Это, кстати, то, что со стороны не понимают люди, когда вот критикуют Трампа. Это, наверное, нужно в Америке находить. Я сейчас, как сказать, я за Трампа, но я только сейчас понял, в чем смысл этой фразы. То есть я как-то вот представляю себе американцем, да, классно, ну, как бы я люблю Америку, поэтому я за это могу. Я сейчас только понял, что это же вот на достоинство работает. Причем, в отличие там от знакомых там вариантов, тут нету того, что там все остальные козлы, да, все остальные тупые, мы там всех поставим в правильное положение тела. Вот, то есть это просто как бы про нас, про Америку, про нас, про американцев, без того, что мы там можем повторить.
Еще, смотри, Иван, вот своими фразами Карлсон закидывает в душу малыша ожидание, вожделение, предвкушение. То есть, знаешь, вот эту интригу закладывает. То есть, как его потом он переживет, это ярко, встречу.
Да, вот это вожделение ты сказал, интересное слово. Малыш не сомневался, что Карлсон во всем лучший в мире. И вот что наверняка он самый лучший в мире товарищ по играм. В этом малыш убедился на собственном опыте. Правда, Кристер и Гунила тоже хорошие товарищи, но им далеко до Карлсона, который живет на крыше. Кристер только и делает, что хвалится своей собакой Йоффой, а малыш ему давно завидует. Если он завтра будет хвастаться Йоффой, я ему расскажу про Карлсона. Что стоит этого Йоффа по сравнению с Карлсоном, который живет на крыше? Так я ему и скажу. То есть...
Еще предложение лучше прочитать.
И все же ничего на свете малыш так страстно не желал, как иметь собаку.
То есть желание собаки, он действительно завидует Йоффе, но любовь к Карлсону борется с этим желанием, с этой страстью. Он наступает на горло собственной песни, так сказать.
Лучше синица в руках, да, чем журавль в небе.
Да, то тем более синица летает, журавль нет.
Но интересно, что он говорит, что Карлсон лучший товарищ по играм. Все-таки Карлсон не только его кормит какими-то завтраками про второе пришествие, он ему дает все-таки реальную игру. Он убедился на собственном опыте, что Карлсон лучший товарищ по играм. То есть он все-таки дает ему игру. С ним никто же не играет, да. Старшие брат и сестра с ним не играют, они старше всех. Родители тоже как бы заняты. А тут с ним играет кто-то, причем на его территории.
Принимает участие, живое участие в его жизни.
Да.
Насыщает жизнь его событиями.
Карлсон прервал размышления малыша. «Я бы сейчас не прочь слегка поразвлечься», — сказал он и с любопытством огляделся вокруг. «Тебе не купили новой паровой машины?» Малыш покачал головой. Он вспомнил о своей паровой машине и подумал, вот сейчас, когда Карлсон здесь, папа и мама смогут убедиться, что он на самом деле существует. А если Босс и Беттон дома, то он им тоже покажет Карлсона. «Хочешь пойти познакомиться с моим мамой и папой?» — спросил малыш. «Конечно!» — с восторгом ответил Карлсон. «Им будет очень приятно видеть меня, ведь я такой красивый и умный!» Карлсон с довольным видом прошелся по комнате. «И в меру упитанный!» — добавил он. «Короче, мужчина в самом расцвете сил. Да, твоим родителям будет очень приятно познакомиться со мной».
Ну, красивая работа.
Как ты говоришь, красивая работа?
Да. Ну, то есть он ему отвечает, что да, сейчас познакомлю. То есть опять-таки не говорит, что когда и что сейчас, и что так далее. И он не говорит про то, что он сам испытает, а он говорит про то, что почувствуют его родители малыша, когда с ним познакомятся.
А вот смотрите еще, это показывает, что ребенок, этот малыш, оторван от реальности, ему сказали, что у Карлсона, вернее, Карлсон сказал, что у него 1000 этих паровых машин, и тут же он не мог принести ему вместо сломанной паровой машины ту, которая у него там еже тысячи, а он меня спрашивает, тебе купили новую или нет? Вот. То есть в этом взрослый бы человек сразу же нашел бы несоответствие, а вот ребенок не может даже найти в этом.
Здесь же есть на самом деле как? Что говорит Всевышний про жертвоприношение? Да, то есть у него барашков этих там, ну, да, он говорит, ем ли я? Разве не мое? Дисциплинарно нам дать возможность принести в жертву барашка. Понятно, что у Карлсона этих машинок много, но ради дружбы малыш ты должен свою дать.
То есть это Жертву на алтарь дружбы и развлечения.
Ну да.
Ну, одно.
И кроме этого, что тут мелочиться? Что тут мелочиться? Какая-то паровая машина. Это как вот спорить, кто платит за кофе, миллионер. Ну, подумаешь, машина, да. И кроме того, Карлсон же не знал, что ему захочется поразвлечься. Он на самом деле, скорее всего, увидел задумавшегося малыша и решил, может быть, там, с ним поиграть. И вот уже. Но я думаю, что как бы логика не работает. Логика не работает, и, скажем, ну, если опять-таки гротескно, да, когда человек несет деньги в дом Божий. Ну, то есть это же просто другая рациональность. Не то, что значит, что глупо нести, правильно нести. Просто это нам нужно. И точно так же это малышу нужно, чтобы именно его машину Карсон взорвал.
Вот, а вообще я заметил, что в состоянии чистого чувства действительно выключается полностью рацию, и вот между людьми полный контакт строится. Вот, например, в состоянии чистой радости. Я просто понимаю, знаю по себе. Можно начать абсолютно диалог с любым человеком на улице, с любым человеком в магазине, где угодно. И вот если это чистая радость, которой там нету какого-то вот неудобно, или как правильно сказать, чистая радость. Вот на состоянии чистой радости с любым человеком сразу можно заговорить. И как бы человек сразу же идет на контакт, отзывается. В состоянии чистой любви.
Любовь всему верит.
Да, в состоянии чистой любви, когда влюблен. Я помню, там недавно со мной такое было. Вот. И я помню, как я говорил с людьми, я помню, как люди вот как будто бы входили в это поле моей влюбленности. И сразу есть контакт живой с человеком. И вот, может быть, в этом ценность того, что Карлсон несет, он дает чистое чувство, где нету вот ограничений, нету. Потому что он срывает сразу все рамки и лимиты, все ограничения срывает. Он сразу говорит, я самый лучший, не надо меня как бы ко мне рационально подходить. И вот полностью выключая рацию и все лимиты, он помогает это чувство приключения в чистом виде испытать, где нету как бы сомнений, где нету оговорок. И поэтому это так цепляет.
Может быть, я бы в этом состоянии тоже не захотел бы включать подозрительность в том мире. Да? То есть, потому что, ну, машины, это же, подумаешь, паровая машина, тем более, что все равно нет.
Да, с другой стороны, именно так же нами манипулируют, когда мы переживаем какие-то сверхъестественные вещи, да, и потом появляются люди, которые нам объясняют, как на самом деле, и получается, что они как бы становятся на такое положение, что как будто бы, ну, вот не то, что от них зависит это, но вот они специалисты. При этом сам человек может ничего не переживать, у него в жизни ничего не происходит, по сути, но просто вот его умная позиция, а у нас уже отключена рация, потому что мы вошли в контакт с чем-то беспредельным.
Это то, где человек набивает шишки в религии, в любой. Причем от таких учителей, от таких братьев по вере, от комментаторов, все возможно, которые говорят, каким он должен быть, каким ему надо становиться, и постоянно ломают его внутреннюю правду.
Да, вот эта фраза ты сильно сказал, ломать внутреннюю правду.
Вот ты же жил, например, и каким-то путем ты пришел ко Всевышнему. То есть каким-то своим путем. Когда ты приходишь, тебе говорят, не, вот это неправильно, это выброси. И как бы начинают копаться в твоем гардеробе, в твоем меню, в твоем всем, в твоей жизни. И становятся архитекторами твоей души. А ведь это именно внутренняя правда тебя к Богу привела. Это этот клубочек тебя привел. А у тебя его забирают и говорят, возьми новый. Возьми другой GPS. И с этим GPS можно, как это говорил, не ходить под тундрой, под наркотиками.